Дорогие друзья, братья и сестры, мы находимся в гостеприимной семье Карповичей Ивана Сергеевича. Мы возьмем у него интервью, он нам расскажет свое детство, свою жизнь, свою встречу с ангелом, также расскажет о тюрьме, как он, в общем, всю свою жизнь. Пожалуйста, Иван Сергеевич, расскажите нам.
Я люблю Господа с самого детства. С тех пор, с самого детства, когда я понял немножко сам, что такое жизнь, что такое папа, что такое семья наша, так я с тех пор от Господа не ступаю. Если и были какие-то, ну, в жизни всего бывает, то Господь все прощал. Ну, так у меня грехов, так сказать, не было, но мы и об грехах родились. С тех пор, как я полюбил Господа, непосредственно было связано. И самое важное, это когда мой папа покаялся, мне в это время было 5 лет. Мой папа имел высшее образование. Во время революции был начальник штаба у маршала Тухачевского. Тухачевский за свое имя папу подарил пистолет, и это я не помню, но мама рассказывала, когда папа покаялся, он занес пистолет в военкомат и сказал: «Ваша, я сейчас поменял ваш пистолет на другой». Вот он и достает Библию из кармана и говорит: «Когда ваш пистолет стреляет у человека, то он трупом становится, а мой пистолет, когда стреляет у трупа, он оживает». И сдал пистолет в военкомат. Это все из со слов мамы. Сдал военкомат. И его сняли. Он был директор школы, потом директор, председатель сельского совета. Но когда папа сдал свой пистолет и вместо Библии стал носить, то стал верующим. Его сняли с работы, и насмешки были большие. Вот однажды он ехал в лесу, и толпа народу встретила и кричали: «Святой, святой, святой баптист!» И эхо по лесу разносилось, и папа сказал: «Когда я был неверующий, то вы молчали. А теперь, когда стал верующий, не только вы узнали, а эхо разносится по лесу аж до небес. И птицы, и природа узнали, что я христианин, что я познал Господа». Вот с тех пор папа мой веровал, и мне тогда было 5 лет, и я также полюбил с детства Господа. И вот я начну с этого момента, когда я стал верующим, и нас посетили братья и сестры, ну, человек, ну, человек, наверное, 5-6, так как братья и сестры узнали, что папа покаялся, и такой видный деятель, и был председатель сельского совета, то и сами верующие заинтересовались в нашей церкви. В то время нашей церкви была душа около 500 в Березинской церкви. И вот пришли к папу на беседу. Вот с тех пор, когда я слушал пение, слушал проповеди, братья приезжали из поплав. Гракович Иосиф, это был бывший первый узник нашей церкви. Первый. Тогда уже в 29-м году нас трое братьев посадили в тюрьму. И тогда я так полюбил Господа, с тех пор мне полюбилось пение, полюбилось проповеди. Так как пели мало, человек 5-6 было, не больше. А то, говорят, собрание до 500, и поют много, молодежи, хор поет. А я никогда, даже не знаю, что такое слово хор. И так мне захотелось собрание, говорит: «Сынок, в воскресенье поедем в собрание с тобой». И так как я сильно спал крепко, папа пожалел меня уже будить. И с мамой, тогда еще колхозов не было, с мамой уехал на собрание. Я Прочинаюсь. Папа не взял меня. Это для меня дороже всего, дороже жизни. Это побыть на богослужении. Я так никогда не был. А с первого раза полюбил, когда вот эти посетили нас. Тогда думаю, пойду, лягу на дорогу. И пусть будут ехать лошади и раздавят меня. Ну, я лег на дороге и уснул. И вот ехали эти крестьяне, кто на базар, кто куда. И как раз через эту дорогу, где я лежал, они тихонько перенесли меня сонного в тело гречка. Она очень пахнет. И они тихонько перенесли, и я не проснулся, так крепко уснул. И проснулись запах, цветы. И думаю, значит, меня там на земле задавили. Душа отнеслась в рай, я сейчас в раю, и птички поют. Красота такая, и запахи, и цветы. А где ж, как не в раю, такие могут быть запахи. Думаю, а где же ангелы, что-то ангелов не видно. Поднимаюсь на ноги, посмотреть, где же ангелы. Смотрю, вот наша хата, вот дорога, вот улица начинается в конце этой деревни нашей. Значит, я не в раю, и я не убитый. Так мне стало скучно. Я пошел в хату и так расплакался. И думаю, Христос, ты за меня так страдал. Давай я попробую твои боли, какие были тяжелые твои страдания. Взял гвоздь у папы в ящику, гвоздь, который пол пробивает, и эту часть, где шляпка, обвертел тряпочкой и с разгона ударил в эту руку, в левую. И пошла кровь такая черная, не красная, а темно-красная такая, темно-красная. И постель вымазал кровью. И тогда я завязал эту руку и думаю, тот, что мне больно, это для меня мелочи. Думаю, это же Христу загнали на вылет, а то на вылет еще гвоздь не прошел. А это же надо еще в левую, в правую руку. В обе ноги надо гвоздь загнать, этого мало. И надо повесить на крест и на этих же гвоздях своим весом висеть. Это так раздирало. Раздирали раны гвозди, которые он висел. И поэтому так я расплакался. И Христову боль все это взвесил. И этот гвоздь, который пробил, для меня было даже не слышно, что и больно. Ну так я и уснул. И вот ангел меня разбудил во весь рост. Высокий ангел, приблизительно 2 метра с лишним, весь в сияющем в таком плаще, рукава широкие и до самого пола длиной плащ, и весь сияющий, и по нем ходит свет. Вот, меняется цвет световой, и он говорит, ты любишь Господа? Люблю. А на собрание тебе не взял, папа, не взял. И ты хотел, чтобы тебя задавили. Это нехорошо. Самоубийцы Царство Божие не наследуют. Нельзя так делать. Ты должен иметь терпение. И папа тебя со временем возьмет. А теперь, так как ты любишь Господа, я за тебя буду заступаться. И те, кто будет тебя обижать, кто будет тебе ударать, и ты скоро станешь сироткой, твоего папу заберут в тюрьму, и те, кто будет тебя обижать, я буду их убивать на смерть. А я говорю, не убивай, я прощаю. И он-то от меня в это время исчез. Приезжая папа в собрание с мамой, а на постели кровь, то он говорит, опять дрались, с меньшим братиком. Мне было 6 лет почти, 6, а братик лет 4,5. Значит, мы с ним дрались, поэтому наделали крови на постели. Так папа решил и взял ремень уже за то, что мы дрались, нам обоим улетело бы Лупцову. А когда я рассказал, что вот так, что не взяли на собрание, что ко мне ангел являлся, что я пробу снимал, как больно Христу было, и папа с мамой как расплакались, прямо рыдать начали в это время. Ну, сынок, следующее воскресенье никогда тебя не пропущу, всегда возьму с собой на собрание. Вот прошло следующее воскресенье, я думаю, опять папа пожалеет мой сон, не разбудит меня на собрание. Я тихонечко, я с ним вместе спал на кровати, взял я шнурок и свою ногу с паповой ногой связал, думаю, папа будет вставать. А то, что наши ноги связаны между, он этого не заметил, он крепко спал. А когда утром проснулся, он так смело ногу снимал из койки и видит, что она все-таки привязанная. Он упал на пол и вместе сильно дернул ногой и меня сбросил с койки. И сам он немножко ударился о пол, койка же низкая, и меня ударил. Тогда говорит... И за то, что ты вот так сделал, на собрание я тебе не возьму. А я говорю, а мне и не надо. Я и так побуду на собрании без вас. Я надею святочные ботиночки, святочный костюмчик. И думаю, когда папа запряжет лошадь, сядет с мамой, там еще сестра была, подруга мамы Ульяна. И они поедут на лошади, когда он будет гнать бегом лошадь, то я буду бежать след, а лошадь не будет всю дорогу бегом бежать. Я в это время, и я потихоньку отдохну от бега. Ну, так и случилось. Я наделся, папа, повозку сели с мамой, и это сестра Ульяна, и расстояние до собрания было 10 километров. Ну, и папа на самом деле кнута коню, когда он как понесся, ну, я бегу, отстаю, правда, но думаю, что все время не буду так ехать. Я бегу, 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 правда, отстаю, но бегу, бегу. И вот папа с километра отъехался, остановился и стоит. Я подошел. Сынок, ты любишь Господа? Люблю. Он как заплачет с мамой. И садись, сынок, на повозку. Ну, с тех пор я... собрание не пропускал. И когда прибыли на собрание, дали мне рассказать стихотворение, поставили на стульчик. Я рассказал стихотворение, 75 куплетов. Я, конечно, сейчас его не помню, но кое-какие куплеты. Ты о Давиде услышал, пастыре верном теперь, в бой за овец, как он вышел, как с ним сражен дикий зверь. Пастырской, как он любовью стадо свое окружал, и не считался он с кровью, смело его защищал. И вот в этом стихотворении часть выбрана, знаешь ли битву Иисуса, знаешь ли ужас креста. Это часть из того стихотворения выбрали для песни, знаете, знаешь ли битву. Ну вот это из того, часть из того стихотворения, когда рассказал, прочитал, я читать мог уже, да, с 5 лет. Папа меня научил. Он даже боялся меня учить, он боялся, что нельзя такому мальчику так набирать голову такого вот. Ну, с тех пор я люблю Господа. Ну, а теперь я расскажу, как я дождался школы. И вот... пойду я уже у первых...
А пророк до этого или после пророк приезжал с Иерусалима?
Нет, приезжал, после... не до этого, до школы. Ну, я, наверное, и расскажу.
Да, пророк.
И вот к нам приехал брат, верующий из Иерусалима, на беседу. Он собрал всех братьев-проповедников, тогда еще у нас узников не было. Это примерно 29-й год. 28-й, 29-го, так плюс-минус. Я не могу, я ж не записал.
Конечно.
И вот, когда он приехал, собрал всех братьев, даже сестер не было, и начал проводить пророческую беседу. И для того, чтобы провести беседу, дети были помехой. А нас было уже двое. То он говорит: детки, ну и соседние дети, вы не мешайте нам, идите покатайтесь на саночках, на лыжах. А для детей самое наилепшее свято – это погулять на лыжах, на саночках. Это была как раз зима. И думаю, саночки – это неинтересно, но интересно, что же будет, говорит, вот этот гость. Я залез на печку, за коминок, это по-белорусски, схвался и выслушал всю беседу. Ну, они помолились, прочитали Слово Божие. И вот он начал, я как сегодня помню, эти пророческие предсказания. Он сказал, что начиная с 30-го года у вас будут первые узники. Узы будут по 40-й год. И на самом деле, начиная с 30-го года по 40-й год, у нас арестовали около 80 братьев и сестер. Из них мало кто вернулся. Моего папу расстреляли в Магадане, ну и остальных братьев и сестер порастреливали. Одна сестра вернулась, уже умерла она. Ну вот он рассказал, предсказал о гонениях, гонения нас настигли. И он говорит, в 41-м году будет приготовлено Сталином специальный поезд, который будут направлены верующие потопить в Северном Ледовитом океане. Будет это все приготовлено 22 июня 41-го года. Но поезд этот так и остался стоять. Потому что 22 июня утречком началась война. Он так и сказал, война начнется, допущена самим Богом, как защита верующих от Северного Ледовитого океана. Он хотел потопить. Даже на вагонах было написано, поезд идет в никуда. Вот вы это не слышали, конечно. И вот это пророчество все избылось. Он сказал, что в 45-м году война будет кончена, в 48-м году будет организовано самостоятельное государство Израиль, то, что и произошло, он сказал, это все я запоминал. Когда Израилю исполнится 40-летие, в это время придет конец Советскому Союзу. Так исполнилось. В 88-м году было 40-летие израильскому государству. В это время как раз Михаил Сергеевич перестройка и гласность. И с этого момента начали устои подгнивать, разрушаться советский фундамент. Ну, то, что он говорил, я уже говорю одновременно то, что он говорил, и то, что избылось. То, что избылось одновременно. Ну, тогда я ж только слышал, как рассказ. И рассказ исполнился.
И распад еще Советского Союза тоже.
Да-да.
Ну, в каком году?
В 48-м году, когда было 40-летие израильскому государству. В 88-м году 40-летие было, 48-й. 88-й, в это время после выступления Горбачева, гласность и перестройка, в это время пришел конец. А уже в 90-м году вообще было, СНГ создалось.
Это тоже было предсказано?
Предсказано. И вот он говорит, а в 61-м году будет церковная революция. Это церковная революция в лице инициативной группы, потом оргкомитета, а потом совета церквей. Вот это состояние в церкви он назвал революцией. И будет церковная революция в сторону очищения священия, он так сказал. Там же за столом у нас. И когда будет церковной революции 40-летия, это в 2001 году, вот уже близко, произойдет то, что я сейчас не предвижу. Бог от меня отнял и не показывает, что будет. Только будет или-или. или восхищение церкви, или же будет конец великой скорби после восхищения церкви и открытое пришествие Христа на землю с церковью для тысячелетнего царства. Вот на этом он закончил свое пророчество. Мне было 10 лет, и папу забрали в тюрьму. В это время уже было у нас узников около 50.
За школу вы хотели сказать? Как вы в школе учились?
А как в школе? Это я пропустил. Да, простите. И вот папа отправляет меня в первый класс. Говорит, сынок, что ты будешь брать в школу с собой? Ну, как букварь, задачник, тетради. А вот я тебе подарил Новый Завет. Как ты на это смотришь? Тогда, папа, знаешь что? В портфель я вложу первый Новый Завет и свои списанные псалмы, песни духовные. У меня было уже переписано, и еще они хранятся, могу вам показать. После всего покажу, как я писал до школы. Они хранятся еще. И вот я возьму первую Новый Завет и блокнотик с песнями, а потом уже школьные книги. Ну, так я прошел. И вы представляете, как сам сатана пересказал учителю. Только я порог школы переступил, он так сидит, ну, сидит против скамеек. А ну-ка, подойди, мальчик, сюда. Что у тебя в портфеле? Рук книги, задачники, там, букварь. А это что?
Это...
Да, а это что? Это папа подарил мне Новый Завет. А это я сам списал песни. О, так ты так пишешь. И за них, и себе в карман. Они маленькие размером, у них кое-что. От Нового Завета что-то еще осталось. И вот он собрал детей, собрал таких вот дебоширов, ну, первоклассников. Ну, и там второклассник нам учился первый и третий класс в одном классе так сразу. А на соседке, как вот этот мальчик выйдет в темный коридор туда на двор на пиропынок, то вы его толкаете, бейте, а когда выйдет на двор, вы вокруг него окружите и станьте на колени и передразнивайте, как он молится. А я даже не знал. Я выхожу смело на пиропынок, и меня как начали толкаться, поддыхало, как далее, я потирал, не потирался, но упал без силы. Потом я с болью вышел во двор, там, болеть мне вот эти удары. Они вокруг меня стали на колени, давай дразнить, как я молюсь. А я думаю, если неверующие дети, мальчики и девочки, для того, чтобы дразнить, не постыдились стать на колени, а я же верующий, как же я стою среди них преклоненных? Так я же должен преклониться, я преклонил колени. И как я начал молиться, Господи, благослови Женьку, он меня сильно ударил, прости его. Володька меня сильно ударил, прости его. А также вот дразнили меня и Нинка, и Надька, Боже, их прости. И пока я за всех перемолился, а учителя смотрят у окна, звонок звенит на уроки, а я еще молитву не кончил. И пока я кончил молитву, это еще минут 10 прошло, и мы опоздали на урок. И когда стали заходить в класс, учитель: «Почему опоздали на урок?» А этот Женька, самый закоперщик, говорит: «Если вы слышали, как он помолился, и вы заплакали». И все дети как начали рыдать. А учитель как разразился злобой ужасно. Сорвал я ему урок. Расходитесь домой, а ты остаешься после уроков. И вот, когда все разошлись, он меня как стиснул руку вот так. Больно, больно. Пойдем к батьку, а школа от нас была километр. Приходит к нам домой, это уже было в обед примерно. Мама там готовила обед. Где хозяин? Мама говорит, на работе. А он в колхозе пилил доски вручную. вручную пилили доски с двором человека. Ну и как раз папа приходит, поздоровался. Здравствуйте, Адамович. Фамилия его учителя была Синькевич. Адамович его звали. А ты, сынок, покушай, сделай уроки, потом помолись Богу и ложись спать. Как помолись Богу? Так ты при мне говоришь помолись Богу. Ты знаешь что? Я тебе 10 лет дам тюрьмы. А папа говорит, если садиться на 10 лет в тюрьму, то и ты, Адамович, вместе со мной пойдешь. Это точно. И ты сядешь вместе в тюрьме со мной. Но я пошел, сделал уроки же. Вечер наступил, я лег отдыхать. В 2 часа ночи, а папа с учителем сели на беседу. Тогда же электричества не было, керосин и лампу, они убавили свет. Но я захотел сходить на двор и смотрю, папа с учителем стоят на коленях и плачут. И оба плачут. И он у нас переспал. На утро встали, помолились, позавтракали. Учитель с нами позавтракал. Уйдем в школу. Он меня обнял, так гладит по головке. Ну, Ванька, ты на меня не обижайся, что я... Это ж я подговорил детей, тебе ударили. Это ж это я тебе ударал руками детей. Ты не обижайся, нет. Я же тоже такой, как и ты, как и папа твой. Я верующий. Ну, и так он протянул еще несколько... Наверное, года 2 приблизительно, ну, может, даже и меньше. И папу забрали в 35-м году в тюрьму, и его забрали вместе как раз. И вместе расстреляли в Магадане обоих. Обоим дали, ну, они дали или 10 лет, я не знаю, но факт, что расстреляли в 42-м году. Вот такой был случай за первый класс. Ну, а то, что ангел сказал, что я буду за тебя заступаться, и тот, кто тебя убьет, я тоже его убью. Приехали на завтра после ареста папы, арестовали папу, забрали с моего портфеля Новый Завет, милиция и этот мой блокнотик с псалмами. У папы было очень много литературы, целый сундук духовный, такой исторический. И арестовали мой портфель, и мои книжечки положили на край стола, и так вокруг 8 человек милиции папу арестовали. И вот на краю стола лежит мой Новый Завет и мой блокнотик с псалмами. Ну как же мне отобрать у них? Как отобрать? Когда-то папа нам выточил деревянный шар, такой как футбол. Я думаю, сейчас я устрою. Я сел тут же на углу стола, а Витю, брату Витя, кати мне шар оттуда ко мне сюда. И я так в сторонку, я буду этот шар якобы ловить. А фактически этот шар как катился и по ногам милиции. Они согнулись под стол смотреть, что там по ногам ударило. А я в это время шик! И за пазуху, и за двери. А милиционер стоит со штыхом у дверях, никого не выпускает. Говорю, писить хочу. Милиционер, начальник говорит, пусть сходит на двор. Я быстро, как собаку, в будку из этой книжечки своей сховал. И что я сделал этим? Я на 2 часа своего папу задержал в своем доме. Вот что я выиграл. Начали вторичный обыск делать и спрашивали, где же делалась книжечка? Где 2 книжечки делалось? Кричать. И опять новый обыск. И еще 2 часа прошло. Опять искали эти книжечки. Но они были у собаки в будке, так что они переписали, но 2 не хватает. Они не догадались. Ну вот за счет вот этих книжечек папа задержался 2 часа лишних дома, это последних 2 часа. А когда папу посадили и увезли уже в сани такие, вазок, тогда зима была. Папу арестовали 16 февраля 35 года. И вот собака почувствовала, что хозяина не будет уже, как рванул, и за милицией бежал, 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 и все. И вот от нас до нашей деревни, от Березино, 7 километров. И вот где-то километр до Березино не добежал, он не выдержал и в лесу и сдох. Ну, потом папу посадили в тюрьму, и я уже дождались мы 1 мая, думаю, давай я пойду. Вот неохота сходить на то место, где был подвал ГПУ. Знаете, что такое ГПУ? Государственно-политическое.
Так НКВД.
Государственно-политическое управление. Оно в подвале туда было. Я подошел, проволоку раз ногами так, и проник, и к окошку подошел. А папа весь синий, черный, сбитый. Ставили его на стол, раздевали, и он на высокий стол был. Лестницу подставили, становился это как на пень. Лестницу снимали, он потерял, замерз и упал оттуда, сильно расшибся. Я как начал плакать там же, и милиционер услышал, что я возле окна этого подвала вышел меня за ногу, как швырнет через проволоку, я вот так улетел, 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 и упал на доски. Там делали ларок к 1 мая. Я об эти доски пробил себе бок здесь. Ну и потерял сознание и лежал до утра. А утром, наверное, холод, все это заставило меня пробудиться. Ну и как раз и шли парад первомайский, знамена, дети, молодежь, люди. А я устал такой, идти не могу. И тогда меня подобрали, и тут мой дядя, отца, брат, туда немножко меня уже там перевязали. Ну вот такой момент был, я тоже это в детстве хорошо запомнил и век не забуду. На завтра приезжают, забрали у нас имущество, корову, забрали у нас кабанчика, еще там было 4 курицы, забрали. И было у нас ячмень, который мы толкли для круп, уступки тоже забрали, и нас оставили без ничего. Ну, я тогда решил, что делать. Мне там сосед, старичок, сказал: «Ваня, ты хороший специалист, сделай саночки». Я сделал такие саночки детские, связал веников штук 30. И с братом Витей повезли, нас уже было, к этому 35-му году нас было уже 5 детей. Ну, мы старше, мне лет 10, Витю 8 приблизительно. И ведем эти венички на базар продавать, да, в Березино 90% было евреев, остальные русские. И вот мы, веник тогда стоил по рублю, везем, как поднялась пурга. Мы вышли из леса, мы жили в лесу, поляна такая, и у нас было 12 хат в деревне. И вот вышли на чистое поле, как поднялась пурга. Не дедец, а мы же не евши. Мы на эти саночки присели с братом, а гудеть это заверуха. И самолет летел, летел в воздухе, и слышим треск. И все затих самолет, и все затихло. Мы уже нас задуло уже снегом. Мы приподнялись, успокоился пурга, уже дороги нет, снег вот до сюда, и мы так тихонько в этом глубоком снегу потянули. Ну мы же видим, где дорога. Подъезжаем к лесу, аж самолет разбитый, кукурузник. И вот такой стоит на дереве сломанном. Вверх мотором, вниз хвостом. И летчик там в кабине: люди, помогите, помогите. Я тихонько приподнялся туда. Он открыл кабину, и обе ноги переломало. А живой остался, смотрю, обе ноги переломало. Он на руках, мы там уже высокий, помню, полковник военный, да потом я узнал. При помощи наших, так сказать, поддержек, он руками, да так кричал, как он не умер, я не знаю. Спустился он на этот, на низ. Мы его на саночки положили, он командует нами. Идите, отломайте в лесу две длинные палки. Мы отломали на саночки. И он, идите в кабину, там жгуты есть. Мы сняли жгуты, привязали эту палку к одной ноге, вот так прозвучит саночки, и к другой ноге две палки привязали, он командовал. Потом он говорит, идите в кабину. И там ящик с продуктами снесите, и остальные вещи. Ему все это на саночки погрузили, они же коротенькие, ему так неудобно. Но, и еще отломите две палочки. Этот летчик лежит так на спине и подмогает. Так, у две руки так подмогает. И мы раз, и добрались до центральной дороги, где самолет был разбитый. И едет председатель сельского совета, который недавно у нас конфисковал имущество. Что, враги народа, советский лес режете на веники? Сейчас штрафу дам. А он достает пистолет, летчик этот. Трах вверх с пистолетом, летчик. Какие враги народа, подойди сюда, советского. А вы не видишь, что там у нас летчик лежит? Он только веники видит. Подойди сюда. Он подошел. Становись сейчас. И хотел застрелить. Какие враги народа. Герои Советского Союза, они враги народа. Как закричить на его. А мы стали, дядечка, не стреляй. Если будешь стрелять, и нас вместе постреляй. Спасибо скажи. Это не враги народа, а это мои спасители и твои. Ну, он тогда переложил уже летчика, взял, он здоровый был. Летчик и переложил себе в эту, в повозку, на сани. Ну, и по коней поехал. Стой! А ну-ка возьми этих ребятишек. Мы саночки привязали, стали на полоски тут сзади. Ну, и приехали в Березино. Приехали прямо в больницу, завезли летчика в больницу, он нам достает 50 рублей, дал. Этот ящик с продуктами нам отдал. Там и конфеты, там и, ну, и печенье, и консервы, ну, полный ящик. И заплакал, поцеловал нас, и мы пошли продавать веники. Выходит заведующая из хлебопекарни и все веники за раз забрала. А нам надо было по хатам ходить к евреям, и кто будет покупать в это время. Она нам дала 30 веников, 30 рублей, летчик 50, у нас уже 80. А килограмм стоил хлеба тогда 80 копеек, и был рублевый хлеб тогда до войны. Рублевый – это высшее качество. Только мы идем с хлебопекарни, ну, ящик этой летчик, что подарил нам с продуктами. Вышла еврейка, хлопцы, продайте шаночки. А я говорю нарочно, чтобы она не цеплялась, 30 рублей. А саночки стоят, ну, где-то 20, там уже я нарочно, чтобы отцепиться. 25 хватит. А я в Вене разговариваю. Ну, ладно, нате вам 30. Ну, мы взяли саночки, продали. И вот уже 80, еще 30, 110. А ящик тяжелый. Ну, мы там зашли к знакомым, взяли такую длинную палку. Там так длина была, шнурком перевязана ящик. Мы вот на плечи и несем. А мы же не евши целый день, можно сказать. Пришли, да, и буханку хлеба дала это. Мы зашли в магазин, купили сахару, помню я. И он стоил тоже там копейки, я помню. И муки купили. хлеба белого и черного, и нам уже было очень тяжело нести, ну и посылка эта летческая. Пришли в лес, сели там, пенек был, на пенек это наш стол, распределили конфеты, поскольку выйдет, и давай перекусили. Ты смотри, какая сила появилась у нас, бодрость, а то уже шатались. Да, зашли в магазин, мои лапти уже порвались, я оборками обвязал. Купили мне ботиночки, Витю ботиночки купили, обулись. Ну, где-то мы растратили, и где-то рублей около 50 еще маме привезли. Вот смотрите, мы же дети. Почему мы не купили пистолетики? Почему мы не купили?
Бог благословлял вас, мудрость давал.
Дело не в этом. Голод. Пришли домой, мама как расплакалась, как расплакалась. Такие богатые ботиночки у нас все. Ну, настала весна, и мы с братом погнали в поле. Брат в соседней деревне погнал овечек, а я в нашей деревне погнал коров. И там мне уже плату давали и пасу. И вот этот председатель нашего колхоза, фамилия Курто. Что, враг народа, пасешь на советской земле коров? И меня как ударит полевой сумкой. А в полевой сумке он был в МТС, тогда был трактор «Фордзон». У трактора поломалась шестерня, и вот он на коне заехал в МТС в Брезино и вез шестерню для этого трактора. И когда он ударил мне по спине вот этой шестерней, я потерял сознание и долго лежал неживой и без сознания. И кровь с роту, с носа ушла, там целая лужа крови. А в подпаску мне дали малую девочку лет так 8-7. Угу. Ну, помощники. С каждой хаты давали помощника. Мы, наверное, вы это знаете. И вот она меня плакала и так тормосила и разбудила, привела в это чувство. Я проснулся темно-темно, и при мне летит с неба огненный шар. И я вижу, может, 500 метров от меня отъехался этот председатель, на колхозный двор подъезжая. На попел с него и с его коня. Уже не было чего хоронить, только собрали этот попел и похоронили. А колхозный двор превратили в пепелище, все сгорело, и кони, все. Ангел сказал, кто тебе ударит, я буду убивать его на смерть. Вот вам и сбылось. Потом, ну, я гонял в поле уже 37-й год, 38-й год, 39-й, 40-й. И 41-й год. Угу. Вот мы же были пастухами, и мы жили неплохо уже материально. Угу. Стали мы подрастать уже в 41-м году. Так веселились, а деревня положена отсюда, я километра 3. И от нашей деревни тоже 3 километра. И как раз 22 июня, этот вечер, настолько молодежь веселилась. Они даже сами говорили в этой деревне, что перед какой-то погибелью мы веселимся. Ну, я же верующий, я с ними не веселился. Я был тогда, даже помню, у кого лошадь была, коваленок. Я залез к нему на сено и там спал на сене и слышал, как веселились, а потом я уснул. Но меня разбудил. Я гонял на ранке с 4 часов утра, я уже гоню в поле, еще темновато трошки. Слышу, часа 4. Вся деревня плачет, вся деревня. Оказывается, приехали с военкомата. Тогда ж мотоциклов не было, на лошадях. И раздавали повестки на фронт. Война началась с Германией. Вот они чувствовали какую-то гибель, веселились перед гибелью. Вот такой момент был в 41-м году. Потом уже немцы пришли приблизительно. Дня через 4 они уже были у Березино. Ну и тут была война. А я играл. Труба у меня была самодельная, 1.5 метра из елкина. Ореховая елка. Да. И обматывал бересты, из бересты король. Я псалмы играл на ней, вот красиво. Но я в лесу пасу корову, я же не знаю. Слышу выстрелы и смотрю. Кто здесь? Сигналы подают. Смотрю, немецкие каски в тюрьме окружили меня. А я трубил коров, чтобы, когда трубишь, коровы спокойно ходят. А они подумали, что это военные сигналы создают. И армия завернула ко мне в лес. Какой был лес. И ихний майор, помню, что майор, мальчик, что ты здесь делаешь, кому ты сигналы подаешь? По-русски. Ну, я пастушок. А, ты корову пасешь, да. Покажи сюда трубу свою. Встал на пенек, и как начал трубить сигналы военные немецкие, как стала армия их приближаться, они чуют сигналы. И тогда, как ехали они по шоссе, так они свернули ко мне, там недалеко от шоссе, Минск-Могилев. Тогда они свернули ко мне, и вот он по немецким рассказывает, что вот такой мальчик, и достает мне 10 марок и говорит, трубу я забираю. Тогда сказал другому немцу по-немецки что-то гергнул, тот полез у кузов, достал велосипед в сборы и мне спустил. И велосипед тебе в придачу. Я этот велосипед у кусты сховал, забросал. Ну и они как ехали, так и поехали на Березино. А я пригнал корову вечером в деревню. А сам вернулся в лес, за велосипед и домой прикатил. Я приехал, я же умел ездить. Сховал у сена. Вот такая была первая встреча с немцами. Так началась война. В 43-м году меня забрали в Германию. И я уже не буду рассказывать, как у Варшаве там. И вот война. Забрали меня в Германию на принудительные работы. Я очутился в Цольхаус-Блюмберг на границе Швейцарии. Там был авиационный завод. И мне... Я был в Варшаве сначала. Немцы нас обучали слесарному делу, вроде ФСО. И вот приезжает лагерфюрер из Германии. И в Варшаве нас было 1000-2, может, больше. Он выстроил... Подошел ко мне, говорит, выходи со строя, и вручил мне чемоданчик, чтобы я держал, не носил. Потом завезли нас, он же завез нас в Цульхаус-Блюмберг, и там мы остались. Там было 1003 русских на этом заводе авиационном. Ну, знаете, если ведут нас в столовую, 3000, пока не позавтракают, пока пообедают. Устроили меня там, ну, уже общежитие дали, там, нары все дали. Но еще на работе я не работал, на авиационном заводе, но вокруг уборку делали, ну, это мелочи. И вот этот лагерфюрер, который меня с Варшавы забрал, приезжает и вызывает Карпович, моя фамилия такая. И человек, наверное, 50 забрал отсюда и повез в город Донау-Эшинген. Там на реке Дунае, Донау-Эшинген по-немецки, это начало Дуная. Там был филиал от этого же завода, и мы там делали кабины для самолета. И нас всего было человек 100, все же не тысячи. И нам было намного лучше материально, чем... И вот тут я живу, работаю на этом заводе. И вот здесь открыли второй фронт. Американцы, англичане, и объявили рабочий день, будет каждое воскресенье, выходных в воскресенье не будет. А я когда принимал крещение, братья спросили, ну как, если будет рабочий день в воскресенье, ты выйдешь? Я говорю, не выйду. А если убьют? Ну и пусть, пусть убьют. Хорошо не идти в воскресенье на работу, когда никто тебя не убивает. А там приказ прибили. Кто не выйдет в воскресенье на работе, будет расстрелян без суда рукой фабриканта. Коппершмидт Цумзоне, я помню фамилию даже. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Последняя ночь моей жизни. Завтра воскресенье приблизительно в 8 часов утра меня расстреляют. Приблизительно я рассчитал завтрак, там все это, пока там распределение. Это как раз 8 часов. Сегодняшняя ночь последняя. Я предам эту ночь молитве, как Гефсимании Христос. Я начал молиться. И потом голос мне внутренний. Чего ты? Никто же не видит. Те братья и сестры, которые на крещении слушали, их же нет здесь. Их же... Иди на работу, никто нет. Кто-то знает, кто-то будет знать. Иди на работу. Второй голос. Ага, струсил. Ты там был героем, а теперь ты пойдешь на работу. Струсил. Тогда, Господи, то был голос не Божий, а вот это Божий. Все, твердо, пусть стреляют, только. И не лег на постель, стоял все время на молитве. Всю ночь. И вот молюсь, Господи, прости, что у меня такие мысли подходили, и что я их поборол с Твоей силой, а теперь приготовь меня к переходу. Дай расстрел перенести, ну, терпеливо. И думаю, если стрелят мне в лоб, я быстро скончаюсь. Если в сердце и не попадут, и буду мучиться, и еще они достреляют или не достреляют. Ну а подумаешь, мучение там, если даже они, и мучение протянется часы, целые часы, да? Но по сравнению вечность, это же мелочи. Все, пусть стреляют. Все, готов я, бодрый, смелый, и не боюсь никого. И вдруг подъем, 5 часов утра. Все встали, а я еще не ложился и не сидел, стоял. И вот, пошли на завтрак, потом повели их на работу, там уже по местам, и фабрикант приехал, и он видит, что меня нет. И призвал переводчика, говорит, иди поищи, где Иван. Переводчик прибегает, а я стою. Ты почему не на работе? Тебе же расстреляют, что ты делаешь? А я молчу, думаю, смерть страшнее, чем твой язык. И он ушел. Приходят вдвоем, смотрю в окно, бегут оттуда из цеха. А главный инженер и переводчик. Инженер взял плетку на концы, 3 наконечника и свинцовые. Как ударят, секет до костей просекает. Он размахнулся, тогда посмотрел. Жалко плетки портить об тебе. Сейчас придет фабрикант и застрелит. И ушли. Смотрю, в окно идет фабрикант. Пистолет на изготове. И собака, которая пожирает трупы. Большой, как теленок. Заходит. Я стою. Где Иван? А вот стоит против своих нар. Он зашел. Я как испугался. Как только против меня встал, и пистолет так поднимать, белый-белый, как снег. И пистолет раз и упал, и на шнурочке повис. Он был так на шнурочке, на всякий случай. Думаю, откуда такая... сильнейшее освещение до белизны. Я приподнял голову, а у меня там уверху, под потолок, на него направлена фара. Сильнее электросварки, может, в 100 раз. И его такое ослепило этим светом. И он тогда... Mein Liebe Gott, Mein Liebe Jesus Christus, vergib mir их безгрозундль, молится: «Боже, прости меня, сын Божий, я большой грешник». И подошел к переводчику: «Где Иван?» Вот стоит он ему в нос, как дышь кулаком, или рукояткой, не знаю. Он как закричит. Тогда подошел к главному инженеру: «Где Иван?» Вот стоит он, ему тоже кулаком под нос, как ударил. И: «Что, вы не видите, кто здесь стоит? Вы не видите, кто здесь стоит? Смотрите на мои глаза, а у него слезы льются, как от электросварки». Пошли. Опять идут. Уже собаки не взяли с собой. И пистолет не вынимает, идет впереди. Фабрикант, опять переводчик, тут уже он завязал. Главный инженер и секретарь комсомольской организации, а там была секретарь гитлеровской молодежи, военную форму носила. Ее звали Эннелиза. Эннелиза. И приходит опять. Он еще не становится напротив. «Ты Ивана знаешь?» А она тогда с таким выкручиванием: «Вы снимите кожу, повесьте за километр на дереве, и я узнаю его кожу, что это Иванова кожа. Не то, что Ивана узнает, а кожу мою узнает. Где он?» Вот стоит. Он раз заходит обратно, чтобы на меня посмотреть, опять повторяет. Освящение обратно, он молится. Она испугалась. Она что же видит, что он? Она свету не видит, но его лицо видит белое. Он подошел: «Имеешь счастье, что ты девушка. А так бы кровь спустил с носу». Ну, и ушли. Уже скоро конец рабочего дня. Рабочий день был 12-часовый. Приходит один фабрикант, становится напротив меня, и обратно этот свет на него. Он становится на колени и молится. Может быть, час. «Боже, прости». Ну, я молюсь. «Боже, прости меня, прости меня». И помолился и ушел. Потихоньку. Понедельник. Иду на работу. А он, бедный, не уехал домой. За 75 километров он уезжал. И каждый день приезжал. А то ночевал здесь. Не обедал, не ужинал, не завтракал. И дома не ездил, и в кабинете переночевал ради этой слепоты. Его напало. Совсем ослеп почти. Только я захожу в проходную. Только беру свой номерок снимать. А он меня сзади за воротник приподнял. «Где ты вчера был, собака?» «Господин фабрикант, у вас есть охрана, у вас есть полиция, жандармерия, и особое дело у вас есть. И вы бы при первом повелении, они бы меня, живого мертвого, к вам в кабинет на руках принесли бы. А вы своей рукой фабриканта, взяли собаку в руки, такую нежесть и держите, а он меня приподнял вот так. Что бы фюрер сказал, если бы увидел на вас, что вы собаку так держите? Разве вам не было бы стыдно перед фюрером, Гитлером?» «Ах ты, мальчик, оказывается, ты еще и умный. Ладно. Поставлю, так погладил, пойдем. Я он рост большущий, а я маленький, против него, по плечу, может. Пойдем, и повел меня в свой кабинет на второй этаж. Достает опять вчерашний пистолет, достает и ложит на стол. «Рассказывай, где ты вчера был?» А его личный секретарь сидит. «Я расскажу, где я был, но как-то это засекречено, пусть он выйдет». Он и вышел. «Я один с тобой расправлюсь», и пистолет заложил обойму. И так на меня направил. «Говори, где ты вчера был?» там, где вы трижды молились. А, бросил пистолет, поднимается вот так. Как, где я молился? Там стоял Сын Божий, как закричит. Там стоял, сияешь, посмотри на мои глаза. Его глаза на меня смотрели ярче огня, ярче солнца. Смотри, какие глаза, там стоял Сын Божий. Так ты святой мальчик. Ну да, я святой мальчик. Святой мальчик, помолись за меня Богу. Я как встал на колени и из-за слез я не мог помолиться. И он встал на колени. И проплакали мы оба. Ну, потом я, ну, я на немецком языке молился, конечно, понимал. Попросил о прощении ему, и он встает с молитвы. Вот этот пистолет расстрелял тысячи людей. Сегодняшнего дня я и муху не застрелю. Покаялся. А что ты теперь хочешь? Я в своей возможности все тебе сделаю. Что я хочу? В воскресенье никогда не буду работать. Понятно. А еще какой праздник? Ну, Пасху не буду работать. Сколько дней? Я говорю, хотя один день. Ладно, два дня даю, это все пишет. А еще на Троицу? Сколько? Один день. Два дня даю. А еще на Рождество? Сколько? Один день. Два дня даю. А еще Преображение Господне, Вознесение Господне. Тут он это все отмечает, отмечаю все праздники. Ну вот, не будешь ходить на работу эти праздники. Вот документы, печать поставил. Что ты еще хочешь? А в его телевизор, уже в то время был телевизор. Ну, он не распространялся далеко, а по цеху он сидит в кабинете. Каждый угол, каждую комнату он включал, каждый цех. Вы видите мой цех вон? Мой станок, мой напарник, он работает, я смотрю вот этот телевизор. А вот направо четыре девочки. Там много было вольно наемных девочек немецких. Ну, это мои сестры во Христе. И если я с немкой заговорю, так близко, да еще с ней пройдусь, да уже расстрел, а я и концлагерь. Наголо расстригаю девочку, русская расстреливается. Французам разрешалось с немками говорить, там, а русским нет. Рун мои сестры, разрешите во время перерыва с ними помолиться, с ними спеть псалмы. Он разрешаю и тоже пишет. Не только разрешаю с ними помолиться во время перерыва, разрешаю их попровожать до проходной. Ну, а больше ничего тебе не могу сделать, у меня закона больше нет, то, что могу. Это уже сверх закона. Но раз твои сестры, и ты святой, и тебе так Христос охраняет, то, пожалуйста. Ну, пожал мне руку, поцеловал, и я по лестнице спустился, иду в свой цех. И прямо к сестрам. Уже сестры, приветствую вас. Да. Одну, вторую, третью, четвертую. Эмма, Лиза, Гертруда, Мария. Поцеловал их. Они еле не потерялись. Я с ума сошел. Я глядел этот жандармер, который охраняет цеха. Он ходит туда, шаг такая, каска у него, броня здесь. Оглядел и подскочил мне так за горло, сдавил, а я по-немецки на него: «Заглохни!» Я закричу и эту бумажку. Ну, они бы точно с ума сошел. И на это жандарма так закричал. И сестры мне бе-е-е-е-е. Ни слова не могут промолвить, они же не молиться не могут, ничего. Потом я достаю это разрешение от фабриканта и этому жандарму. Он тогда «Forgive me» так под козырок, он говорит: «Прости мне». И пошел. Я сестрам показываю. Слава Богу, а мы думали, ты с ума сошел. Но мы тут же при этом, при всех, при всем цеху на колени поставили. А тот у телевизора наблюдает оттуда. На колени поставили, я помолился. Но они хотели тут же мне дать. Я там же написал, если они тебе дадут, что перекусить. А они так, так неприятно. А бегают сами, я тогда заверну там прокладки резиновые у кабины для уплотнения. У летчика. Там отходы возьмут резины, привяжут кусочек хлеба, там колбаски, и в мою сторону. Не кормит, я к собаку. Оп, кинуть. Но я уже перекушу, иначе нельзя. А это вот крикную. Можно подойти к ним, или они ко мне подойдут. Можно пообедать. И это мой напарник был бельгиец. Что такое? Я ему рассказываю, показываю это. О, чудо! Это Божье чудо!
А он не верующий был?
Верующий не по этому, по православному, по-простому. Вот это да. И тогда весь этот цех наш ко мне стали относиться. И немцы, и жандармы. И уже другая погода в мою сторону. Как-то как к ангелу все равно. Ну, уже сестер я. Провожал до проходной, молились, пели псалмы, ну, такая красотища, свобода. Ну, и мои братья, которые покаялись там через меня, я там крещение им преподавал. У меня есть фотография.
А да. Сколько человек?
Три.
Три, да.
Ну, это тоже хорошо. А так приближенные были больше, три я крещение преподал. Ну, что...